Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с программой «Правовая школа для родителей». Предлагаем вам прослушать вторую часть материала о проблемах в сфере образования, записанную на семинаре правовой школы с адвокатом, председателем некоммерческого партнерства «Защиту семьи и детства, личности и охраны здоровья» родительский комитет Павловой Ларисой Октябристовной.
Что касается вопроса о правах родителей. Новый закон устанавливает новый перечень обязанностей учащихся. И есть у нас такая статья 43 в законе 273 в законе об образовании. И вот в этой статье 43 части 1 и 2 там написано всего-навсего 5 обязанностей учащихся. Не так уж много. Первое. Добросовестно осваивать программу. И каждый из вас должен ребенку объяснить, что усвоение программы – это его обязанность, и неподчинение этому требованию может повлечь после 15 лет исключения из школы, а до 15 лет – дисциплинарное взыскание. Потом обязанность знать требования устава. А для того, чтобы требования выполнять и родителям, и детям, значит, надо дать устав. Поэтому детей надо приучать к дисциплине, и, в принципе, объяснять им о том, что ты должен знать устав своей школы. Может, еще даже и гордиться этим уставом. Может, какая-то школа прям необыкновенная. А поэтому знать устав – это обязанность. И выполнять его требования. Кроме того, теперь в обязанность детям вменяется забота о сохранении и укреплении здоровья. И стремление к развитию духовному, нравственному и так далее, и так далее. Это обязанность ребенка. Ну, уважать честь, достоинство других обучающихся, педагогов – это тоже правило. И сейчас, когда показывают вот эти совершенно немыслимые там какие-то негативные действия по отношению к учителям или к ученикам, вот сейчас ролики всякие, съемки, это в любом случае нарушение закона об образовании учащимися. А уж если старше 15 лет, до исключения, а может быть даже и к уголовной ответственности, 16 лет привлекать можно этих детей. А не крутить в СМИ вот эти вот ужасные кадры, когда там какого-то учителя бьют или прочее. Показал такой кадр, надо объяснять, какие последствия это влечет, и что это незаконно, чтобы дети это знали. Потому что многие просто из какого-то бахвальства, из какого-то гусарства, подражательства кому-то делают совершенно невообразимые поступки. Кто-то рисует свастику, кто-то бьет учителя, кто-то плюет своего друга. Поэтому, конечно, вот закон об образовании обязывает ребенка воздерживаться от всего этого. Кроме того, ну, бережно относиться к имуществу. И иные обязанности могут быть предусмотрены конкретно в данном уставе. Что же касается обязанностей родителей, то обязанности родителей немного ограничены. И любые спорные вопросы, которые в соответствии с новым законом возникают в школе, они могут быть переданы на рассмотрение комиссии. То есть в школах создаются некие комиссии по разрешению споров. И тут, так сказать, с правовой точки зрения может возникнуть очень много и конфликтных ситуаций по поводу деятельности этой комиссии, а могут возникнуть и нарушения прав родителей при рассмотрении этих споров комиссии. И вот что интересно, если комиссия приняла решение, то родитель обязан подчиниться этому решению, даже в отношении своего ребенка. Вот, допустим, ребенок пришел в школу и сказал, что у него конфликт с родителем. Вот он не хочет там что-то делать, а родитель его заставляет, а комиссия должна вынести решение. И вот комиссия вынесла решение, и родитель должен подчиниться решению этой комиссии. Вот такие вот вещи. Есть еще серьезные новости, касающиеся профилактики здоровья детей. На школу возложены дополнительные обязанности по здоровью детей, по профилактике медицинской и так далее, и так далее. Если будут конкретные вопросы, может быть, я эту тему немножко разовью дальше. Но вот пока в целом вот такой обзор вот этого закона об образовании на сегодняшнем первом уроке, я думаю, что мы подведем итог и скажем следующее, что новый закон об образовании стал более четко регламентировать и более длинно регламентировать разные стороны вопроса деятельности дошкольной, школы, высшего образования. Как юрист я не могу сказать, что он что-то серьезное новое внес, кроме определенного перекоса в сторону ограничения прав родителей, но с другой стороны вопросы семьи включены в устав. То есть идет такое какое-то вот формирование каких-то новых законов и столкновение различных интересов и методик. И, например, нынешний закон ввел возможность получения образования на территории России на иностранном языке. О чем это говорит? О том, что могут создавать иностранные организации, допустим, свои программы обучения, обучать на иностранном языке. Хотя у нас наши российские образовательные школы, они ведут преподавание на русском языке и плюс языке там, национальности в области, где находится данная школа. Но тут нельзя сказать, что это само по себе плохо, как вы понимаете. Но почему бы не существовать там какой-нибудь школе, которая обучает на каком-то языке, неведомом нам? Допустим, есть какая-то община, и она обучает на своем языке. То есть это возможно, это тоже вопрос для дискуссии. Его можно использовать по-разному. Можно постепенно наводнить школы массовостью. Допустим, все учатся только на английском, и сумасшедшие родители поведут своих детей учиться на английском, думая о том, что они станут людьми мира. Такие родители тоже будут, и для них, что называется, открыто окно. Ну, пожалуйста, да, сейчас посылают за границу, а тут у нас будут английские школы или американские, или еще какие-то. Это они уже есть, они в рамках закона работают. Поэтому, вот, значит, закон об образовании, вот он дает и такие новые возможности, плюс определенные ограничения прав родителей, плюс определенные способы финансирования. И надо сказать, что очень много вопросов у родителей по финансированию образования. Это тоже тема, может быть, отдельного урока. У нас очень много вопросов, связанных с семейным образованием, поскольку государство должно как бы возмещать затраты родителей на семейное образование. Но во многих регионах этого возмещения не происходит. И родители различные иски предъявляли, жалобы о том, что вот незаконно ущемляются права. Но это отдельная тема разговоров. Форма образования, самообразование, семейное образование есть, а вопросы финансирования не решаются. То есть за свой счет, пожалуйста, но вам проведут только аттестацию. Общая часть по закону об образовании я заканчиваю. Спасибо за внимание. Переходим к вопросам. Ваш вопрос, пожалуйста.
Елена. У нас вот вопрос возник в школе, вот на родительском собрании родители класса подняли вопрос об учебниках, и чтобы их поменять. Но в администрации школы нам сказали, что, в общем-то, этот вопрос решается не родителями, а выше, в РАНО. И есть программа, вот, которая уже принята школой, и соответствующие учебники для этой программы определены. Права ли администрации, что это все выбирается исключительно, так сказать, на уровне там РАНО? И как мы можем повлиять вот на решение вопроса о выборе учебника, чтобы заменить те учебники, которые нам не нравятся?
Ну, вы задали тот вопрос, который уже прозвучал в ходе обсуждения закона об образовании, поэтому мы можем его только немножко уточнить. Я должна вам сказать, что вопрос определения списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации их образовательными учреждениями, возложен на образовательные организации. Поэтому составление, вот так длинно сформулирован закон, вы уж извините, что я вам прям зачитываю статью 28, часть 3, пункт 9, но тем не менее это звучит так. Переводим на русский язык для родителей в нашей правовой школе. Значит, еще раз говорю о том, что в конце года образовательное учреждение в силу закона составляет список учебников, которые на будущий год будут рекомендованы. Чем школа руководствуется при составлении этого списка? Первое. Она руководствует той программой, которая уже утверждена и принята к обучению. То есть школа еще и программу принимает, родители могут с ней познакомиться. На основании этой программы она берет некоторые учебники, допустим, трех авторов, и на педагогическом совете, может быть, с учетом совета родителей, рассматривает вопрос об учебниках, которые будут на будущий год. Поэтому сказать о том, что закон вообще лишает родителей права высказывать свое мнение по учебникам, нельзя. Здесь указано о том, что при составлении списка школа учитывает мнение родителей. Но если это мнение очень настойчивое и аргументированное, школе трудно будет от этого мнения, что называется, отмахнуться. А поэтому мы советуем действовать в рамках закона, потому что другого способа у нас нет. Во-первых, может быть, делать какие-то экспертизы негодных учебников. Во-вторых, вот это вот свое мнение выражать не просто, вот как у нас тут одна слушательница семинара говорила, ну просто заявляя на собрании, а надо сформулировать, и это мнение должно быть дано родительским советам школы. Я не знаю, в какой школе там разные, могут же просто родительские, совет родителей быть, совет учеников, может, со стороны учеников. Вот у нас есть ученики, которые жаловались, что они не хотят учиться по учебнику английского, потому что им страшно. Вот, помните, там колдовство всякое было прочее, ребенок приходил домой, плакал и говорил, я по этому учебнику не буду заниматься. Ну, например, родители могут даже вот на совете учеников сказать, что вот ученики там, я не знаю, 4 класса, они не спят по ночам от этого учебника.
Потому что отражается на их здоровье. Да?
Да, потому что там про колдунов все, поэтому давайте решать вопрос. Эти учебники исключим. Мы не должны пугать детей и нарушать их нравственное здоровье. Поэтому, значит, эти решения надо проводить через совет школы, через совет учеников, доводить до педсовета. Но это надо делать заранее, вот в этом году, на будущий год. А вот сам список утверждает уже образовательное учреждение. Может быть, для того, чтобы аргументировать свое мнение, надо взять какие-то, может быть, экспертизы учебников. Потому что совершенно мы не можем исключить вопрос о том, что вот плохой какой-то учебник, а они еще остались даже в перечне Министерства образования, потому что все 65% не заменили. Значит, надо направлять в Министерство образования экспертизы с требованием исключить этот учебник из перечня рекомендованных. А если этого учебника в перечне нет, значит и школа не может по нему заниматься. Поэтому что надо сделать? Когда вы хотите заменить учебник, первое, вы должны попросить список, перечень, которым утвержден этот учебник, посмотреть, включен ли он в перечень министерства, разрешен ли к обучению. И третье, дальше уже наметить свои действия. Большая творческая работа для родителей.
Да, не по принципу нравится, не нравится, а лучше соорганизоваться и идти больше каким-то официальным путем, группой.
Так, ну, пожалуйста, у кого еще вопрос?
Меня зовут Екатерина Олеговна. У моего ребенка не сложились отношения с учителем, и он не хочет ходить в школу. Я просила о переводе ребенка в другой класс, так как в классе между детьми конфликты и нет понимания с учителем. Мне сказали, что так как у меня есть разногласия, вопрос будет передан в комиссию для разрешения споров в школе. Как она решит, так и будет. Я бы хотела узнать, что это за комиссия и какие последствия рассмотрения для меня могут быть.
Да, спасибо за вопрос. Вопрос тоже как бы несколько в развитии той темы, которую мы уже осветили. Это защита прав обучающихся и ограничение прав родителей, о чем я уже говорила. Ну, я ориентирую вас, есть такая статья, кто записывает, 45-я, Федерального закона об образовании, 273-й. И в этой статье перечислены способы защиты своих прав обучающимися. Значит, дети вправе самостоятельно защищать свои права через комиссии. Поскольку вот у вас конфликт определенного рода, то в законе сказано таким образом, что в школах создаются комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, и в том числе наличие конфликта между учеником и педагогом. То есть каждая школа в своем уставе предусматривает возможность создания такой комиссии. Это надо зайти на сайт, посмотреть устав школы, локальные акты, и каждый родитель, я просто советую настоятельно посмотреть в его школе, что за комиссия, кто туда входит, регламент ее деятельности, какие вопросы комиссия решает. Потому что эта комиссия может очень серьезно повлиять на ваши взаимоотношения со школой и разрешение различных каких-то споров. То есть надо знать. Общих правил нет. Есть некоторые общие правила, предусмотренные законом об образовании. Они касаются того, что должно быть равное число представителей совершеннолетних обучающихся, это в основном имеется в виду студенты или профессиональные различные, родителей несовершеннолетних, работников организации, осуществляющих образовательную деятельность. То есть общее, равное количество. А вот что конкретно в вашей школе, смотрите, пожалуйста, свои уставы и локальные акты. И что очень важно, что должны знать все родители, что решение комиссии по регулированию споров между участниками образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных учреждений, образовательных отношений в организации и подлежит исполнению в сроки, указанные в решении. То есть комиссия примет решение по вашему спору, конфликту, что там у вас, укажет сроки, там родителю провести работу или то, или сё, или пятое, или десятое. И родитель обязан будет исполнить решение комиссии, педагог и, допустим, администрация. Нет, к сожалению, вот такой обобщающей статистики по деятельности этих комиссий. Закон с 2012 года существует. Вот, мы даем оценку этой комиссии вот в части обязательности решения как такой спорный. Потому что надо иметь определенную информацию с места. Поэтому мы попросим всех, кто участвует в семинаре, выяснить у своих знакомых максимально, может быть, в интернете, есть ли практика разрешения любых споров в школе через комиссию. И нам эта информация очень понадобится. Мы сделаем такое обобщение небольшое для того, чтобы давать рекомендации родителям и сделать выводы о результативности деятельности этой комиссии. Вот еще, значит, что порядок создания комиссии, он тоже должен учитываться с мнением совета обучающихся и советов родителей. То есть на то, какая будет комиссия, совет родителей и совет учеников тоже может влиять и высказывать свое мнение. Поэтому, понимаете, очень важно. Фактически эта школа, сказано, что она единоначальная и коллегиальная. Поэтому вот коллегиально родители могут влиять каким-то образом на принятие вот этих локальных актов, положения о комиссиях, которые будут напрямую касаться прав их и детей. Это и оценки в школе, это и дополнительные занятия. Споры могут быть, любые могут быть споры. Это будет внутренний школьный документ. Это очень важно. Спасибо за вопрос. Пожалуйста, кто следующий вопрос?
Вера Павловна, в школе, где учатся мои внуки, сказали, что если мы хотим иметь дополнительные образовательные услуги для своих детей, то они будут платные. Скажите, какая форма оплаты дополнительного образования сейчас существует? И кто будет платить, родители или школа?
Ну, я тоже немножко касалась этого вопроса, говоря о том, что бесплатным наше российское образование является в рамках образовательных стандартов и в рамках принятой школой программы. Поэтому в школе есть программы, касающиеся только стандартов, а есть еще и дополнительное образование. Поэтому если у вас в вашей школе принята программа определенного дополнительного образования, ну, допустим, вот там рисование и бисероплетение, или там физкультура какая-нибудь, то вот только вот этими вот, допустим, занятиями может пользоваться бесплатно ваш ребенок. Все то, что свыше занятий, указанных в программе, это все может быть платным. Но для этого вы тогда заключаете договор на получение платных дополнительных образовательных услуг. В принципе, вас должны ознакомить с программой этих дополнительных образований. Вы вправе от них, ну, отказаться, естественно, а вправе их принять, но будете дополнительно оплачивать. Что касается решения вопроса о дополнительных услугах, которые включены в программу школы и даются бесплатно, то здесь тоже можно влиять через общественные советы родителей, учащихся, и надо доказывать, какие дополнительные услуги школе требуются в рамках вот закона об образовании.
А вот можно внутри этого вопроса еще вопрос. Если эти услуги на какие-то дополнительные занятия платные, они могут быть обязательными, если человек, допустим, не в состоянии оплачивать семья?
У нас вообще образование дается в рамках стандартов. Оплачивать никто никого не может заставить. И у нас есть такая статья 101 в законе, вот я вам прочитаю ее, что организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе указанную деятельность за счет средств физических или юридических лиц осуществлять по договорам оказание платных образовательных услуг. Дело в чем? Дело в том, что любой договор, он является свободным. У нас указано, что свобода договоров. Поэтому вы вправе заключать договор, а вправе не заключать договор на любые платные услуги. Это ваше законное право. Никто вас заставить не может. Другое дело, что бывают случаи, когда как бы, ну, понуждают родителей. И мы сталкивались с тем, что, к сожалению, ограничена возможность, часто бывает у школы, на какие-то дополнительные услуги в области образования. Специалистов даже просто не хватает. И вот берут тех педагогов, которые работают в этой школе, и кто-то владеет какими-то знаниями. Там, допустим, физик умеет рисовать или чертить, и там какое-то образование имеет. И вот он ведет, допустим, дополнительные уроки там почему-то, или там по домоводству, или еще что-нибудь. Тут связано и с наличием кадров, и с возможными финансовыми родителей предоставить качественные дополнительные услуги. Поэтому вы вправе, конечно, отказаться. Ну, более подробно вопрос о платных, бесплатных образовательных услугах мы, наверное, посвятим этому отдельный урок, потому что, знаете, любимая тема в СМИ – это поборы в школе. Вот как Замян говорит, поборы в школе. Я говорю, я не даю комментариев на эту тему, потому что это, ну, такое, знаете, как бы самое страшное, что есть в нашей школе. Ну, вот так можно пока коротко ответить. Пожалуйста, у нас еще пару вопросов, мы успеваем по времени.
Александр Юрьевич, в школе объявили, что вводятся дополнительные занятия по профилактике здоровья. Занятия обязательны, присутствовать должны все. Есть опасения, что это будут занятия по сексуальному просвещению. все, что относится к здоровью, относится к медицине. Почему занятия проводят учителя, а не медработники, непонятно.
Вы задали очень важный вопрос, который характеризует как раз новеллы в нашем законе об образовании. Новеллы – это то новое, что содержится в законе об образовании. И могу разъяснить хотя бы коротко следующее. Это тоже тема очень большая, и я думаю, что вот именно этой теме медицинская профилактика, сексуальное просвещение и охрана здоровья в школе мы посвятим специально, может быть, даже целый урок нашей правовой школы родителей. А коротко можно сказать о том, что в новом законе об образовании написано так, что охрана здоровья обучающихся включает в себя проведение профилактических мероприятий и только проведение первичных санитарно-медицинских различных действий осуществляется врачами. А мы знаем, что в рамках закона профилактика медицинская – это область здравоохранения. И как бы, когда принимали этот закон, что шла речь прежде всего о профилактике табакокурения, наркомании и так далее, и так далее. Но среди этой профилактики имеется такая тема, как профилактика здорового образа жизни, касающаяся репродуктивной системы человека. Это безопасный секс, это возможность предохранения от нежелательной беременности, это все входит в профилактику. И поэтому вот эти темы, касающиеся безопасного секса, медицинской профилактики, нежелательных беременностей, раздача всяких средств контрацепции, это все возможно в школе в рамках вот этой профилактики. И по закону теперь именно образовательное учреждение осуществляет эту деятельность само. Это один вариант. Второй вариант – школа теперь может заключать договоры с другими организациями, потому что у нас школа может создавать систему и пригласить кого-то по договору проводить какие-то определенные занятия в рамках вот этой самой профилактики. Поэтому то, что школа сама будет проводить занятия, это вполне реально. Суть этих занятий вы, как родитель, можете отследить, попросив ознакомить вас с программой профилактики. Поскольку эта программа принята в школе, в силу прозрачности образовательной деятельности и доступности информации, вас должны с ней ознакомить. Может быть, даже у нас есть такие мысли, если родители будут достаточно ответственны и активны, что как раз вот такая возможность отслеживания программ как раз позволит, может быть, поставить и преграду на сексуальном образовании в школе. Почему? Потому что вот существует множество центров различных, ну, там и планирование семьи, охраны здоровья, молодежные центры, они по-разному называются, которые проводят программы, и у нас есть обращение родителям, когда они пытались выяснить, что за программы в этих центрах, куда детей их водят, просто выгоняли и не знакомили, и говорили, что это наша организация, мы к вам отношения не имеем, ничего вам не покажем. Поэтому, может быть, вот в данной ситуации как раз будет более открытой вот эта тема. Ну, и в довершение могу сказать, что вот ваши опасения, вас там и других родителей вашего класса, они обоснованы. Почему? Потому что Россия подписала Европейскую социальную хартию, ратифицировала, а в ней есть такая статья, что Россия наравне с другими странами Европы реализует медицинскую профилактику, а Совет Европы под медицинской профилактикой понимает исключительно половое воспитание, сексуальное воспитание детей. И вот часто сейчас показывают по телевидению, там в Америке родителей наказывают за то, что они не пускают своего ребенка на уроки сексуального образования, там в других странах. Вот там, в Совете Европы, действуют те же самые законы, та же социальная хартия, и точно так же медицинская профилактика, как и у нас теперь в нашем законе, является задачей образовательного учреждения. Поэтому вот этот закон, вот эта статья, а статья это 41-я, закона об образовании, охране здоровья обучающихся, это те механизмы, которые дают возможность реализовать в школе сексуальное просвещение в обязательном порядке. Поэтому все родители должны это знать, и это надо разъяснять, и это является серьезной угрозой духовно-нравственному воспитанию наших детей, так как все эти программы, как правило, осуществляются по западным образцам, в том числе не только меры профилактики, но и говорят о толерантности к различным половым извращениям и не соответствуют нашим стандартам менталитета нашего народа и принятым нормам поведения. Так что вопрос очень важный. И еще у нас есть, по-моему, один вопрос.
Меня зовут Сергей. Лариса Октябристовна. А вот родителям моего племянника предложили. Он не очень хорошо успевает в школе, потому что часто болеет. И поступило предложение обследоваться у психолога, а возможно даже пройти специальную комиссию для решения этого вопроса. Если мы все не хотим перехода ребенка в эту коррекционную школу, что нам нужно делать? И какие при этом у ребенка есть права, чтобы этого избежать?
Ну, во-первых, если у вас дойдет до конфликта между вами и образовательным учреждением, то, конечно, вас отправят на комиссию. Но хочу разъяснить следующее, что в рамках закона об образовании школа имеет право проводить и организовывать и социально-психологическое тестирование учеников, чтобы выявлять, допустим, ранние наркотики и психотропные вещества, может проводить различные другие виды обследований. Школа может в рамках учебного плана устанавливать для ученика индивидуальный план. Поэтому, ну, я думаю, что вы можете вполне пройти медико-педагогическое или психологическое обследование вашего ребенка. По закону родители имеют право принимать участие в таком обследовании, это надо иметь в виду. И кроме того, если выясняются какие-то проблемы, надо выяснить, а почему ребенок не успевает. Может, это связано с учителем, может, с его памятью, может быть, он просто устает, может быть, он рано пошел в школу, ему там всего 7 лет, и он просто еще социально не созрел. Поэтому надо пытаться найти со школой такой консенсус, то есть согласие, и попробовать, может быть, даже использовать, допустим, индивидуальный учебный план. Если у вас есть такая возможность помочь ребенку, допустим, ну какой-то сокращенный план, индивидуальный план, а не общий план. Поэтому вопрос о том, что вы пойдете на комиссию, вопрос на какую комиссию? Вас могут отправить на конфликтную комиссию. Я уже о ней рассказала. Это вы можете поинтересоваться на сайте, какая комиссия, как она работает. А есть еще комиссии психолого-педагогические, которые могут, грубо говоря, поставить диагноз ребенку. Ну, практический совет может быть такой. Прежде чем идти на какую-то психолого-педагогическую комиссию в рамках образовательного учреждения, все-таки мы советуем вашему ребенку обследоваться с вами, с родителями индивидуально. В поликлинике по месту жительства, у невролога, у психолога, у психиатра. И после этого, имея уже определенные заключения и рекомендации, пойти к педагогам и сказать, что да, вот у нас, допустим, ну, допустим, установлено там повышенное внутричерепное давление. Но это же не диагноз для коррекционной школы. Тем более, что коррекционных школ сейчас не так много, и перевести туда не так просто. Но в некоторых школах бывают такие как бы коррекционные классы, куда детей перечисляют, всех плохих в одну, и там делайте, что хотите. Поэтому способов и методов много, но это более для индивидуальной консультации вопрос. Но вопрос тоже неплохой. Ну, дорогие друзья, на сегодняшний день наше время окончено. Спасибо, что вы пришли к нам сегодня. Мы заканчиваем первый урок правовой школы для родителей, которая посвящена общим вопросам нового закона об образовании номер 273. И мы продолжим наши уроки. Приглашаем вас принять участие в последующих занятиях. Спасибо за внимание.
Вы прослушали вторую часть материала о проблемах в сфере образования, записанную на семинаре правовой школы с адвокатом, председателем некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья родительский комитет Павловой Ларисой Октябристовной. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.